свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске: за что арестовали жителя Ставрополя Андрея Кейлина? Казань. Вступать или не вступать в товарищество собственников жилья? Белоусовские пенсионеры требуют отставки мэра, назначенного калужским губернатором. Как сделать, чтобы слышащие люди поняли, наконец, глухонемых? Это в первой части программы. Во второй. Подмосковье. Почему жители Химок протестуют против строительства автомагистрали Москва-Петербург? Владикавказ. Что приводит людей на блошиный рынок? Рязань. Почему продавцов лишают работы? Самара. Кем быть? Сочи. Музыканты, приносящие радость. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире «Ставропольский край», Лада Леденева. За прошедшую неделю ситуация в Ставрополе, спровоцированная массовой дракой 24 мая, в которой погиб студент из Чечни Гилани Атаев, и убийством двух студентов 3 июня, заметно нормализовалась. Этому способствовало и сообщение прокуратуры о том, что по обоим фактам имеются задержанные и обвиняемые. В их числе человек, похожий на фоторобот-убийцы, 20-летний Андрей Кейлин из Черкесска. Казалось бы, справедливость восторжествовала. Но выяснилось, что у задержанного есть крепкое алиби. Четверо студентов из Ставрополя – Иван Акинтьев, Юлия Капинес, Ксения Морозова и Дарья Швец – рассказали журналистам и следователю, что в ночь убийства Андрей Кейлин был с ними до 3 часов утра. По данным следствия, преступление было совершено в половине первого ночи. По их словам, Андрея Кейлина просто назначили виновным.
Ночь со 2 на 3, когда как раз-таки было совершено убийство, я была в компании, где он находился. В компании был мой парень, Иван Акинтьев, Андрей, его девушка Ксения Морозова и Дарья Швец, подруга наша вообще. Он приехал ко мне к 7 часам. Мы расстались около 3. Мы были на холодных родниках. Андрей сказал, что поедет домой на такси и, собственно, уехал.
Рассказала Юлия Капинес. О том, что задержаны непричастные, говорят и представители общественных организаций. Как утверждает лидер Союза славянских общин края Владимир Нестеров, арестованный уже 2 прошел так называемый детектор лжи, подтвердивший его невиновность. Ни на его одежде, ни на теле не обнаружено никаких следов борьбы, по данным следствия, предшествовавшей убийству. А вот в числе участников массовой драки, задержанных, а затем отпущенных на свободу, есть несколько человек, похожих на фоторобот, говорит Владимир Нестеров.
Да нет, конечно, он невиновен, это однозначно. По моей информации, его даже на детекторе проверили. Тех ребят, которых отпустили, есть, конечно, подозрение, что они тоже похожи на фоторобот. Поэтому мы бы хотели, конечно, чтобы нам хотя бы показали фотографии тех людей, которых отпустили.
Ситуацию спровоцировало бездействие местных властей, считает глава Ставропольской общественной организации «Единый фронт протеста» Василий Красуля. Региональные журналисты назвали причиной народных волнений информационный вакуум. 2 недели город жил в страхе и питался слухами. Официальной информации ставропольцы почти не получали, а тому, что получали, не верили.
Мне кажется, что никогда они не скажут точно, потому что это даже в интересах правоохранительных органов не говорит сейчас причину.
Слухи, ну знаете как, а беспочвенные не бывают слухи.
А то, что власти говорят, знаете, я вам честно скажу, все, что они говорят, на самом деле они этого не делают.
Естественно, информацию всю мы не получаем. И наше поколение, которое мы, естественно, это знаем, к этому привыкли. Даже и то, что могут сейчас нам сказать открыто, что действительно все говорят, мало мы в это верим. Чаще попадает информация как раз неофициальная. Вот прислушиваешься больше ее.
О том, что все эти преступления не связаны между собой и совершены на бытовой почве, заявили полпред президента в Южном федеральном округе Дмитрий Казак, глава МВД России Рашид Нургалиев, губернатор Александр Черногоров, прокурор края Иван Полуэктов, национальной диаспоры, казачества.
Это случился чисто не национальным вопросом, а чисто бытовая там. И сегодня кто-то хотел бы раскачать вот эту трагедию, воспользовать политически это. Это, я думаю, что несправедливо, это нехорошо, некрасиво.
Считает представитель президента Чечни в Ставропольском крае Абуали Османов. Однако народная молва не только связала все эти факты, но и назвала убийство кровной местью за гибель Гелани Атаева. Эти слухи не стоили бы внимания, если бы не спровоцировали 5 июня так называемый «славянский сход», в котором приняли участие более 1000 человек. 51 участник митинга был доставлен в милицию за нарушение общественного порядка. В отношении двоих возбуждены уголовные дела по статье о разжигании межнациональной розни. Андрей Келин был задержан прямо на этом митинге, куда принес с собой фоторобот предполагаемого убийцы, который в шутку показывал друзьям. Те смеялись, и вправду похож. По словам матери задержанного Светланы Келиной, об аресте сына она узнала на вторые сутки. Ему не позволили позвонить домой.
Я сама ему звоню, постоянно говорю, звоните позже, перезвоните позже. Его задержали 6 вечером, а я только узнала это 7 вечера. В сутки мне никто ничего не говорил. Били, говорят, что ли первый день или два. А потом прекратили. Но я думаю, это прекратили, наверное, из-за того, что вот стали ребята подниматься. Кстати, мы разговаривали с ним в тот день перед митингом. Он говорит мне, мам, тут фоторобот, говорит, говорят, что на меня похож. Мы посмеялись еще, я говорю, Андрей, караул, ужас. Он говорит, да вот же, на меня похож фоторобот.
Не на вторые, а на третьи, говорит адвокат задержанного Роман Билан.
Какие были нарушения, я могу сказать, со стороны правоохранительной системы. Фактически он был задержан после вот этого несанкционированного митинга. 5 числа задержали, а протокол о задержании был составлен лишь 6 июня. То есть спустя сутки после фактического задержания. Где он эти сутки находился? С вечера 5 июня до вечера 6 июня. Я думаю, со временем это все узнаем. Он был лишен возможности передвигаться по городу и так далее, и так далее.
Есть ли у прокуратуры в противовес многочисленным доказательствам невиновности арестованного факты, свидетельствующие о его вине, кроме фоторобота и показаний свидетелей, якобы издалека разглядевших в половине первой ночи веснушки на его лице, неизвестно. Прокуратура снова хранит молчание, ссылаясь на тайну следствия. Здесь также держат в секрете информацию о расследовании убийства Гелани Атаева. У его родственников такая версия.
Первый удар милиционер нанес ему по гортани. Была переломана гортань у него. И заковали после этого наручники, закинули УАЗик, сверху накинули еще двоих побитых мальчиков, и они его в таком виде катали по городу. Привезли на место драки, скинули, убедились, что он мертв, сняли наручники. Убийство двух студентов в воскресенье никак не может быть кровной местью, так как все участники этой драки знают, что его убили милиционеры.
Рассказал дядя убитого Ибрагим Гунуев. Кто на самом деле виновен в 3 убийствах, взбудораживших Ставрополь, решит суд. А пока край с нетерпением ждет результатов расследования. Главное, чтобы оно было объективным и беспристрастным, считают ставропольцы. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире «Казань». Олег Павлов.
Мы уже собирались проводить акцию, выйти на южную трассу, перекрыть движение, чтобы в конце концов власти города обратили на нашу проблему внимание.
По словам Алексея Аркаширской, таким образом жильцы домов номер 192 по проспекту Победы и 17 по улице Фучика протестуют против насильственного втягивания их в ряды ТСЖ. По их словам, с декабря прошлого года к ним стали приходить по 2 счет-фактуры – от ТСЖ «Комфорт» и от ЖКУ Советского района Казани.
Сначала они были просто как дворники, как сантехники. У нас к ним большие претензии. Они не профессионалы. А Варакия Валеева, это просто, знаете, бесчестный человек, который 3 года, оказывается, уже создает ТСЖ. В 2004 году она зарегистрировала ее. ТСЖ «Комфорт». Мы об этом узнали только в 2006 году.
Судя по тому, что председатель ТСЖ Варакия Валеева настроена решительно и собирается присоединить к товариществу еще 4 дома, обстановка может обостриться.
Всего 4-6 человек все вот против. Они ходят, они охраняют свой подъезд. Это люди со стороны смеются и говорят, Варакия Накиповна, не обращайте, пожалуйста, внимания.
В нашем доме 72 квартиры, 48 человек против их.
Меня начало капать под ванной. 15 минут. Он пришел, через полчаса все было в порядке, все было нормально.
А оплата как?
Никакой. Он не берет, даже если предлагают.
Его не дозовется, всегда ему надо деньги платить. Как он слесарь?
Старуха по-всякому обзывает. Тут день зашел, я говорю, смотри, пожалуйста, тепло у нас. Чего у тебя? Я тебе покажу, если не будешь подписаться. Подпиши, говорит. Мы не будем подписаться, мы это не хотим, ТСЖ.
Не добавляет популярности председателю ТСЖ Варакия Валеева и тот факт, что за свою квартиру она платит лишь 500 рублей. Судя по счет-фактуре, она не пользуется водой, канализацией, электроснабжением, лифтом, и ее жизнедеятельность не имеет твердых бытовых отходов. Остальные такой экономией похвастать не могут.
2000 прислала нам сейчас. Я пенсионерка, я получаю всего 2300.
С точностью да наоборот складывается ситуация в Казани по адресу Фучика 55. Так называемый элитный дом, в котором имеется элитный дворик, гламурненькая горка, небрежно разбросанный элитарный мусор. Ведение этого непростого хозяйства взвалила на свои плечи управляющая компания «Таджилстройсервис», которую образовал застройщик дома «Таджилстрой». Но элитные жильцы попались капризные.
С 10 апреля у нас отключили горячую воду, то есть отключили весь дом, мы люди все мерзли.
Я купила квартиру без долгов, на меня повесили долги. Когда я пришла разбираться, у меня все документы были обоснованы. Как правило, через палату проходили документы. А задолженность идет почему-то 20 тысяч.
Тогда жильцы решили создать свое ТСЖ и устроили управляющей компании ревизию. В результате проверки, по словам жильцов, выяснилось, что на коммунальные услуги вышеупомянутая компания потратила лишь 36% от всех средств. Говорит Светлана Неверович, член ревизионной комиссии.
Просили дать нам разъяснение по этому вопросу. Главный бухгалтер, она нас отсылала, отправляла, говорит, убирайтесь отсюда, ничего, никакой информации вам давать не буду. То есть очень в грубой, нахальной форме.
Несмотря на все старания, управляющая компания «Таджилстройсервис» до сих пор не передала в созданный ТСЖ пакет документов на дом.
У них написано приемные дни, но в приемные дни их вообще не поймать, никого не найти.
Управляющая компания или ТСЖ? Что выбрать? Скорее всего, помучившись, люди махнут на реформу ЖКХ рукой, в надежде, что следующая попытка окажется более удачной. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
В эфире Калужская область, Алексей Собачкин. Грандиозный скандал случился в маленьком калужском городке Белоусово, в котором живет всего 8 тысяч человек. Мэр Сергей Барышев направил в суд иск о защите чести и достоинства против 3 пенсионеров и проиграл дело. Написал кассационную жалобу и снова проиграл. А дело в том, что Сергей Барышев, назначенный на пост мэра в 2005 году, понравился в Белоусове далеко не всем. Уж очень его не взлюбила председатель местной общественной организации «Единство народа» пенсионер Татьяна Тарарышкина. С какой бы просьбой помочь людям она не обращалась бы к градоначальнику, получала отказ. Зато Барышев установил себе ежемесячную премию в размере оклада. И это заставило Татьяну Тарарышкину сделать следующий вывод.
И тогда мы поняли, что товарищ Барышев пришел работать не в интересах населения Белоусова, а продвинуть свой карьерный рост.
Татьяна Тарарышкина стала критиковать мэра на каждом, что называется, углу. Дороги не ремонтируются, благоустройства никакого, обещания не выполняются. Даже собрала голоса за отставку Барышева, 1200 подписей. Для городка с населением 8 тысяч не так уж и мало. Тарарышкина в своей критике была не одинока. Председателю местной организации инвалидов Вадиму Дерябину белоусовский мэр тоже не пришелся по сердцу, потому что старикам ни помощи, ни внимания. А пенсионер Владимир Резников вычислил, что 30% тепла в белоусовских теплосетях пропадает, а реакции властей на это никакой.
Меня здесь поразило большие потери тепла при производстве теплоэнергии. Имея на руках некоторые документы, мне удалось вычислить потери тепла, доходящие до 30%, свыше нормативных. Я это дело на Гордуме огласил. В ответ молчание, гробовое. Все сделали вид, что это до них не доходит. А я до этого к Барышу обращался 3 с просьбой создать комиссию, а он категорически отказался.
Не найдя общего языка с Барышевым, 3 пенсионера, Тарарышкина, Дерябин и Резников, летом прошлого года написали по письму губернатору Анатолию Артамонову с перечислением претензий к мэру Барышеву. В том числе в письме указывалось дословно: «Использовал деньги не по целевому назначению и тратил их на что угодно. На ремонт помещения администрации, на покупку мебели, зарплату чиновникам, только не на капитальный ремонт жилого фонда». Конец цитаты. Ответа от губернатора жалобщики не дождались. Вместо него они получили судебные иски, рассказывает Татьяна Тарарышкина.
Мы пишем обращение губернатору. Мы ответа не получили. Но получили иск от Барышева. За то, что мы якобы вот в этом своем обращении мы его оскорбили, унизили честь его и достоинство.
Уж каким образом Сергей Барышев узнал о том, что написано в письмах, неведомо. Но узнал и обиделся. Обратился в суд за защитой чести и достоинства. Ему не понравилось, что губернатору написали о нецелевом использовании средств, о присвоении бюджетных денег в виде незаконных премий, о том, что руководитель администрации не имеет соответствующего опыта и знаний. В апреле этого года состоялись 3 процесса по искам белоусовского мэра, и все 3 процесса Сергей Барышев проиграл. Ответчики предъявили документы, которые во многом подтверждали их правоту. Суд решил, что в письме к губернатору не содержится сведений, порочащих честь и достоинство Барышева, а дана оценка его деятельности в качестве должностного лица. Но белоусовский мэр с этим не согласился, написал кассационную жалобу в областной суд. На днях тот ее рассмотрел и оставил решение суда первой инстанции в силе. Мы обратились к Сергею Барышеву за комментариями, но он от них воздержался. Правда, добавил, что в этом деле поставлена точка. Судиться по этому вопросу он больше не собирается. Но для 3 ответчиков дело не закончилось. Теперь они, в свою очередь, намерены обратиться в суд, чтобы тот наказал Барышева, говорит Владимир Резников.
Попробую, значит, предъявить иск на взыскание с него, переплаченное в качестве премии, порядка 450 тысяч рублей. Какие данные есть официальные, вот они. Значит, эти деньги могли бы использованы, если бы они не были выплачены, ремонт отопления или там на детские сады.
Еще пенсионеры хотят потребовать компенсацию морального вреда. Оказывается, когда они получили иски, расстроились, стали переживать и заболели. Борцы против мэра будут доказывать причинно-следственную связь между исками и нездоровьем. А главная цель, как говорит Татьяна Тарарышкина, такая.
Мы деньги бюджетные растранжиривать мне дадим, потому что в нашем поселке очень много работы недоделано.
Председатель белоусовской организации инвалидов Вадим Дерябин настроен по отношению к мэру Сергею Барышеву тоже весьма радикально.
Пока есть сила, пока есть возможность, мы будем с ним бороться до конца, пока мы его не уберем отсюда. Он нам не нужен.
В 2005 году в Калужской области были отменены выборы мэров. Теперь их фактически назначают сверху. Как показывает опыт городка Белоусова, люди зачастую недовольны назначенцами. Но прислушается ли власть к народному мнению? Большой вопрос. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Калужская область.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Саранск, Игорь Телин. Вот уже 2-й год Мордовское региональное отделение Всероссийского общества глухих не может нормально функционировать. В штате общества только 1 сурдопереводчик. И это при том, что общее количество инвалидов по слуху в Мордовии превышает 700 человек. Желающих владеть специальностью сурдопереводчика нет. Основная причина этого – небольшая заработная плата, рассказывает сотрудница Мордовского отделения ВОК Мария Гуреева.
Ну, раньше работа переводчиков финансировалась из местного бюджета. Ну, и денег хватало вполне. Затем постановлением правительства этим стал заниматься Министерство здравоохранения и социального развития. И вот с тех пор денег мы не получаем. Ну, выход такой. Немножко нас выручает целевая программа помощи социально незащищенным гражданам. Ну, денег это, конечно, маловато. Хватает только на оплату одного человека, и то платим по минимуму.
Один человек – это Яна Зорина. Она единственный в Саранске и вообще в Мордовии сурдопереводчик. Получила эту специальность по личным обстоятельствам. Ее мама – инвалид по слуху. Так что с детских лет она имеет представление о тех проблемах, с которыми ежедневно и ежечасно сталкиваются глухонемые люди. Признается, хотела бы продолжить учебу, чтобы получить другую специальность, которая позволила бы устроиться на более высокооплачиваемую работу. Но деваться некуда. Понимает, уйдет она и не будет у инвалидов возможности нормального общения.
Зная проблемы не со стороны, а вот напрямую, то, что и по маме как вот приходится, как тяжеловато бывает без переводчиков, ну и пока замены нет.
Каждый день Яна становится ушами и голосом для более чем 20 человек. Ходит с инвалидами на прием к врачу, за пенсией, в сберкассу, в социальные учреждения. Признает, нагрузка очень большая. Плюс к тому и ответственность, особенно если приходится участвовать в судебных процессах, сопровождать глухонемых в прокуратуру и милицию.
Ответственность большая. То, что выходишь в суды, в прокуратуру, ну, при допросе участвуешь, это уже как отвечаешь там уже по статье.
В общении со здоровыми людьми инвалидам по слуху просто не обойтись без услуг сурдопереводчика. Везде, куда бы они ни обращались, им постоянно нужен переводчик. Без него жизнь невозможна. 20 человек в день – это максимальное количество инвалидов, с кем может поработать Яна. На других просто не остается времени. В Мордовском отделении Всероссийского общества глухих существует даже очередь на услуги Яны. Причем очередность инвалидов расписана в ней на несколько месяцев вперед. В особо критических случаях, когда Яна Зорина явно не в состоянии справиться с большим количеством заявок, ей на помощь приходит Вера Елисеева. Женщина уже несколько лет на пенсии, работать постоянно ей не позволяет здоровье, но никогда не отказывает в помощи.
Я человек такой, что отказать никогда не могу. И несмотря на свое слабое здоровье, я иду и им помогаю.
В прежние годы в Мордовском отделении общества глухих разрабатывались специальные программы финансирования услуг инвалидам по слуху. Отдельные деньги выделялись на подготовку сурдопереводчиков, говорит Мария Гуреева.
Ну, а чтобы получить профессию переводчика, надо учиться. Это как в университете 5 лет. А потом ежегодно, даже 2 раза в год проходить курсы повышения квалификации. Раньше были деньги и на обучение, и на повышение квалификации, и на оплату труда. Сейчас денег нет. Сейчас только одни обещания есть, а денег нет.
В короткие сроки подготовить новых специалистов в Мордовии не могут. Лучший выход – приглашение уже обученных сурдопереводчиков из других регионов. Но его реализовать пока невозможно. Нет денег ни на оплату их труда, ни на предоставление иногородним специалистам жилья. Больше всего в мордовском обществе глухих боятся, что их, Яна Зорина, может уехать из Мордовии. В таком случае сурдопереводчика в республике не будет вообще. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Граждане, будьте бдительны. Ваше здоровье в ваших руках. А ваш надежный лоцман в мире медицины – программа «Ваше здоровье» на Радио Свобода. Слушайте каждую субботу с часу до 2 дня по Москве в прямом эфире. Или в субботу в 9 вечера, в воскресенье в 1 ночи и 7 утра в записи. Информация из первых рук лучших клиницистов России на Радио Свобода. И всегда с вами Ольга Бекремичева.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко об основных новостях к этому часу. На саммите Евросоюза в Брюсселе одобрен проект нового европейского договора. Он предусматривает серьезные реформы институтов ЕС. Польша сняла возражения против новой системы голосования в рамках ЕС, добившись уступок по этому вопросу. В центре Москвы в пятницу вечером произошла массовая драка. По некоторым данным, причиной драки стал конфликт на межнациональной почве. Задержаны 23 человека, один пострадавший госпитализирован. Российско-британская компания ТНК-БП продает «Газпрому» свою долю в Кавыктинском газовом проекте. Сумма сделки составит свыше 700 миллионов долларов. Президент России Владимир Путин внес кандидатуру Юрия Лужкова на пост мэра Москвы. Впервые Лужков был назначен мэром российской столицы 15 лет назад. Затем он 3 раза избирался на этот пост. Союз комитетов солдатских матерей России сообщил о проведении облав на призывников в Москве и Московской области. В Генштабе вооруженных сил заявили, что розыск уклонистов от призыва проводится на законном основании. Американские и иракские войска проводят операцию против повстанцев в городе Баакуба к северу от Багдада. Группа из 17 боевиков была уничтожена вчера ракетным ударом с вертолета в окрестностях города. Около 80 талибов и боевиков Аль-Каиды уничтожены в ходе 2 крупных операций на юге Афганистана, сообщило в пятницу командование сил НАТО. Американский космический корабль «Атлантис» благополучно совершил посадку на базе ВВС США в Калифорнии, завершив экспедицию на Международную космическую станцию. Впервые со времен Вьетнамской войны 60-70-х годов состоялась американо-вьетнамская встреча на высшем уровне. Президент США Джордж Буш принял руководителя Вьетнама Нгуен Минь Триета.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Подмосковья, Вера Володина.
Наши дома просто обнажены. Три дороги рядом с нами. Если сейчас действие вредной техногенной ленинградки и МКАДа, оно каким-то образом нивелируется вот этими гектарами леса, теперь дышать будет совершенно нечем.
Евгения Чирикова против строительства скоростной трассы Москва-Санкт-Петербург, которая на уровне Химок проходит по лесному массиву. 200 горожан провели митинг в защиту леса и собрали 1500 подписей для того, чтобы передать их затем главе районной администрации.
Мы хотим отдать Стрельченко вот эти вот подписи, открытое письмо отдать с просьбой, чтобы все вот эти дороги, чтобы они обязательно были согласованы с жителями, вот с нами.
Районные власти считают, что против проекта выступает меньшинство жителей. Руководитель территориального управления микрорайона Левобережный Александр Шагов убежден, участники митинга преувеличивают уровень экологической опасности.
Вы делаете, но только не возле меня. А там, где я в детстве ходила ножками, я и по травке, я там сейчас должна ходить ножками. Ну, не бывает так, близость к такому мегаполису, как Москва, она неудобств приносит, это бесспорно. Пишут они, сейчас на митинге говорили, что с каждой стороны по 3 километра вырубают. Химкинский район 6 километров, понимаете? Это значит, надо весь район снести, что ли? А есть еще ТЭЦ-21, есть еще МКАД, есть еще факел, энергомаш есть. Народ чего просит? Вот это не надо это. Ну, давайте уйдем обратно в 80-е годы, давайте будем жить по талонам, ждать очереди на «Жигули», уменьшится машины. Как быть с этим Степановой, который от лица всех пишет? Я говорю, Лен, давайте хотя бы неделю не поедем. Вы на своем джипе, я на своей. Но в ответ я услышал тишину. Человек, кто хочет ездить. Машин, которые просто стоят пробки, вы понимаете, что они выбросы делают гораздо больше, чем они будут идти на более высокой скорости и проскакивать.
Противники строительства дороги через лес подсказывают, что в Химках и в окрестностях множество заброшенных промышленных зон, складов, ветхих зданий и сооружений. Но не экологическая, а экономическая целесообразность определяет решение. Евгения Чирикова объясняет позицию районных властей зависимостью.
Честно говоря, какого-то четкого ответа, почему это произошло, я не получила. Я получила ответ что-то вроде того, что на нас давили, да, и мы согласились. Пишут, что 6-метровые барьеры являются хорошей экологической защитой. Мы в это, честно говоря, не верим. Это коснется левого берега вообще безобразие там, потому что там сейчас людей от огромной свалки ТБО полигона, запах реально как из помойного ведра. Вот я серьезно говорю, это без всяких преувеличений. Особенно если ветер вот в сторону домов. И получается, что там многоэтажки стоят на левом берегу, их сейчас от свалки отделяет тоненькая полосочка полубольного леса. Этот полубольной лес, который хоть что-то им дает, какой-то кислород, его хотят заменить дорогой. Плюс к свалке еще дорога. Мы столкнулись с тем, что замалчивается статус наших земель.
Евгения утверждает, в Красногорском спецлесхозе неофициально объяснили, что они защищают леса первой категории, но официального ответа не удалось получить даже при участии Росприроднадзора, который затем обратился в прокуратуру. Срок получения ответа истек 1 июня.
И вот с этого момента молчание. Мы знаем, что это леса первой категории. Мы знаем, но у нас бумаг нет. Смотрю в постановление Громовское, которое 2006 годом датировано, вместо наших лесов показана транспортная инфраструктура. Вот что меня пугает. Как возможно в 2006 году выпустить такое постановление, в котором лес первой категории просто отсутствует? Я показываю, вот он лес есть, я его просто физически могу показать. Вот он стоит. Почему же его нет-то?
В таком ракурсе местные власти эту проблему не рассматривают. Возможно, им подсказывает опыт, что никто не будет ни с гражданами, ни с муниципальными чиновниками обсуждать ни альтернативные проекты, ни губернаторскую бумагу, по которой нет леса, который есть. Более реальная задача, объясняет Александр Шагов, вложить в инвестиционный проект строительства трассы финансирование застарелых муниципальных проблем.
Вот моя задача как руководителя для микрорайона получить как можно больше благ при создании вот этих неудобств. Может быть, каким-то бабушкам помочь, какое-то окно вставить, дополнительные дорожки заасфальтировать. С освещением проблемы есть, где-то кабель заменить. Чтобы мы, жители микрорайона, получили от дороги там шумозащитные стенки, еще какие-то надо, если мероприятия. Вот что мы должны, ну, может, не добиваться, не бороться, а ну, как бы обратить внимание проектировщиков, строителей. Все люди, может, что-то упустили.
Защитники Химкинского леса, к которым присоединились и противники строительства железной дороги через Шереметьевский лес, за то, чтобы не упустить леса. Они считают, что машины и дороги не заменят деревьев.
Наши инициативные группы Левобережная и Правобережная, они борются конкретно против этой дороги. А шереметьевцы, они к нам присоединились просто потому, что мы решили взаимопомощь друг другу оказывать. То есть мы приходим на их митинги, мы им всячески помогаем. У них просто Шереметьевский лес вырубают под железную дорогу. Это другая дорога. Но тем не менее, беда у нас одна. Наш лес вырубают полностью, то их лес просто рассекают пополам. Его экоцелостность нарушается. Естественно, те животные, птицы и так далее, которые там живут, да, в Шереметьевском лесу, они обречены на гибель. Разделенный на две части, он будет просто вымирать тихо. Если наш трубит сразу, то их будет просто тихо вымирать. И мы здесь без зелени остаемся. Химки сейчас очень экологически, вот, по крайней мере, правобережные Химки, наш лес, это реликтовый лес, он с 17 века стоит, там дубы по 250 лет, понимаете? Там сосны, то есть он это не какой-то помоечный лес, там лоси живут, кабаны, то есть это реальный живой лес.
Резолюцию митинга с требованием рассмотреть альтернативные маршруты прокладки автобана, направленные к министру транспорта России Игорю Левитину и губернатору Московской области Борису Громову. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Владикавказ, Алан Скурбаев.
Берите по 30 рублей. За полцены не одеванные совсем. По 30 отдают. Чисто кожаные. По 30.
Блошиный рынок во Владикавказе занимает несколько жилых кварталов вблизи от центра города. Каждые выходные с разных краев Владикавказа люди везут сюда свое богатство в надежде продать его по дешевке. Есть даже те, кто едет из сел. Выбор велик. Книги, посуда, фотоаппараты «Зенит», кассеты с записями зарубежной эстрады, радиодетали, порнография на видео, сломанные гитары, виниловые пластинки, пустые бутылки от дорогих напитков, электробритвы и очень много ношенной одежды. Разложенные прямо на земле, эти вещи занимают несколько улиц. Тетя Валя продает старую женскую одежду, из которой уже выросли ее дочки и внучки.
Вот рубашка, например, вот клянусь. 250 рублей они платили. Вот за 30 рублей даже никто и не спрашивает. Вроде бы и модная, вроде бы и неплохая. Носилось совсем мало. Кто это захочет, что-то носил, и после него одеть. Кому хочется. А люди покупают, а куда деваться? Воровать не умеют, убивать не умеют, и вот и покупают. За 10, за 20, за 30 рублей. Для работы берут. Тоже такие же нищие, как и мы.
Валя не скрывает, что торговать старой одеждой ее заставляет нужда. Она рассказывает свою историю.
Отца забрали на фронт, было 5 лет. Мать 2 месяца была беременная, сестра родилась в 42-м году. Нищие были, по 3 дня не кушали. Мой отец погиб в 44-м году. Выросли, как бурьяна, где ходили по лесу, где чего собирали, ели. Я в 16 лет пошла на золотно-стекольную работу. Тоже перебивались. И что, ограбили нас, и больше я так считаю, что нас ограбили. Как можно прожить больному человеку на 3000 рублей? А люди есть, получают еще меньше.
Тетя Валя, которой сейчас 70 лет, считает, что материальные проблемы не заканчиваются и после ухода из жизни.
Вот если я умру, моя дочка приедет, ей надо эту могилу купить. 10 тысяч надо отдать. 10 тысяч яма. Это же, я не знаю. Мне, например, вот эта жизнь мне ихняя, мне при коммунизме было лучше. Хоть я беднее жила, но больница вся была даром. Сейчас куда ни пойди, везде надо платить. Несчастную кардиограмму сделать 150 рублей. Это вообще ужас. Это не жизнь, а каторга. Лично для нас, для стариков.
Подавляющее большинство торговцев на блошином рынке Владикавказа – пожилые люди. Женщина по имени Майя жалуется, что после того, как в городе стали открываться магазины секонд-хенд, торговли стало меньше. Поэтому, кроме ношенной одежды, Майя продает вещи, которые шьет сама.
Я получила пенсию 2500. Почти около 2000 я отдала за квартиру. Что у меня осталось на прожить? Вот и приходится что-то шить, что-то дадут продать. Вот и крутишься до следующего раза. У меня внучечки выросли, вот они обе институт заканчивают. Вот я три вещи продам, еле-еле одной колготки купила. И так не я одна. Вот кого не послушаешь, помогают молодым. Многие не работают, молодые. Я работала, например, контролером на военном заводе по приемке военной продукции. А вот моя соседка была заведующая универмагом детским миром. И таких у нас врачи, учителя, ну и разные рабочие, всякие. Вынуждена просто.
Михаил – инвалид второй группы. До того, как Михаил стал торговать на блошином рынке, он почти 50 лет проработал водителем. Каждые выходные вместе со своим товарищем Владимиром Михаил едет сюда с другого конца города на трамвае.
Богато живем, поэтому приходим сюда. Ну как по-другому объяснить? Если я сейчас скажу, что не хватает мне поэтому, вот пообщаться с людьми, с товарищем пообщаться, на кусочек хлеба заработать, на чаек. Володь, как думаешь?
Никому не ходишь просить. Сам добываешь.
Сам себе добываю. И все.
По возможности.
Вот заработал сегодня 7 рублей. Хлеб куплю.
Больные, пенсионеры, инвалиды.
Мы же больные, пенсионеры.
Михаил торгует подержанными сантехническими деталями. На земле перед ним разложены потускневшие краны, смесители, ржавые куски железных труб.
Сегодня, по-моему, ничего не взяли. Надо тут покупать. Посмотрите, что тут можно купить. Вот что можно? Ну, может, кто-то и нуждается. Такой же, как я, он новую вещь не может купить, а придет сюда за старой вещью. Вот сегодня ничего не купили.
Если в магазине эта вещь стоит десятки рублей, здесь за копейки отдаем.
На блошином рынке кипят и нешуточные страсти. Человек, который продавал шампуры, не успел даже назвать своего имени. Один из покупателей попробовал на прочность товар, согнув шампур почти вдвое. У продавца сдали нервы.
Вот народ я его! И смотри, нравится, бери, нет, загибает, раскрывает, каждый берет, ломает. Здесь не так, берешь, посмотри, нравится, бери, нет, берешь, ломает. И если каждый будет так загибать, что будет из этого шампура? Ну вот скажи мне, что получится?
Блошиный рынок во Владикавказе живет своей жизнью 2 дня в неделю. В остальные 5 дней это место ничем не выделяется среди других кварталов в Старом Владикавказе. Алан Схурбаев для Радио Свобода, Владикавказ.
В эфире Рязань, Алина Темнова. Владельцы торговых точек и продавцы перекрыли автомобильное движение около здания Рязанского городского совета. Плакаты типа «Рынки крестьянам» и призывы оставить рынки в покое. Эти люди не выступают против федерального законодательства. Они борются за свое благополучие. Ведь если в Рязани закроют 18 из 28 рынков, без работы останутся почти 20 тысяч человек. Бывает, что хозяева рыночных мест понуждают продавцов бороться за интересы владельцев, а не за свои. Отчасти так оно и есть. Некоторые продавцы говорят, что выйти на пикет их надоумили хозяева точек. Но и сами торговцы с таким положением вещей мириться не хотят.
Нам сказали, что 12 числа, если вы выйдете на рынок, то мы вас выгоним, и все.
Больше будут закрыты рынка, и штраф. Сказали, что директору рынка будет штраф 800 тысяч рублей. Ворота будут закрыты, так что мы лишаемся своих рабочих мест.
То есть, вот осталось в нашем распоряжении 11 дней. За это время мы пытаемся что-то предпринять.
Пока продавцы пикетировали здание горсовета, народные избранники пытались доказать представителям торговли, что они всего лишь исполняют закон. Среди требований, которые государство предъявляет к рынкам, наличие автомобильной стоянки, средств пожаротушения, лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. Комиссии определили, что 18 из 28 рынков Рязани в этом плане федеральному законодательству не соответствуют. Дискуссия в горсовете велась на повышенных тонах.
Говорили о том, что только 18 рынков не прошли и 10 прошли. Мы хотим знать критерий, по которому были выбраны те или другие рынки. Ничего вразумительного никто из нас, ни работающий, ни сотрудник администрации рынков не получил.
Все, что прописано в 271 федеральном законе, этому надо соответствовать. И мы с вами, ни вы, ни мы,
сожалению или не к сожалению, не имеем права с вами обсуждать федеральный закон. Мы должны его исполнять.
В результате долгих и жарких переговоров глава горсовета Семен Сазонов попытался сформулировать дополнение в решении о закрытии рынков.
Администрация города обеспечит проведение комиссионного обследования мелкорозничных рынков и подготовить заключение о соответствии рынков требованиям действующего законодательства и о возможности увеличения количества рынков в плане организации розничных рынков, утвержденного постановлением правительства Рязанской области.
Комиссия, в составе которой депутаты горсовета, представители администрации города и рынков, проведет дополнительные проверки и установит точные сроки, когда рынки, не соответствующие закону, должны быть приведены в порядок. Алина Темнова для Радио Свобода, Рязань.
В эфире Самара, Сергей Хазов. В июне, когда в школах проходят выпускные вечера и бывшие школьники становятся абитуриентами, перед многими молодыми людьми встает вопрос, какую профессию выбрать. Может быть, больше самих молодых людей этим вопросом озадачены их родители. В этом году, например, прошло специальное анкетирование школьников и преподавателей вузов. Его цель – определить, какие профессии сегодня самые популярные. К удивлению социологов, выяснилось, что сейчас, когда все самарские выпускники сдают единый госэкзамен и зачисление в вузы проходит также по результатам ЕГЭ, престижными считаются едва ли не 50 профессий. По словам ученых, это абсолютный рекорд. Еще 10 лет назад престижными были 3 профессии – бухгалтера, юриста и экономиста. Сегодня их гораздо больше. Самарчанка Марина Барабанова пришла в приемную комиссию Аэрокосмического университета, чтобы узнать, какой проходной балл нужен для поступления младшей дочери на экономический факультет. Алена, старшая дочь Марины Барабановой, уже учится на экономиста, но в другом вузе. Дочь самостоятельно выбрала будущую профессию. Рассказала Марина Барабанова.
Хотели тоже в экономическую академию или в госуниверситет, но это оказалось очень дорого, хотя у нее 2 четверки в аттестате. Месяц назад я познакомилась с преподавателем по силу своей работы, преподавателем института. Он мне сказал, что этот вуз сейчас самый котируемый в Самаре, потому что там действительно обучение очень классное. Она уходит с удовольствием учиться, оценки у нее все хорошие, отличные.
Главное при выборе профессии ее востребованность. Требованность в будущем. Марина Барабанова продолжает.
С их дипломом их как-то охотно берут вот на работу. И даже педагоги помогают с трудоустройством. Это очень важно. Потому что сейчас у нас у некоторых и 2, и 3 высших образования пристроиться никак не могут. Поэтому для молодежи очень важно в наше время.
Самарчанка Ольга Бурундукова, напротив, считает престижной профессию не экономического, а технического профиля. Поэтому и пришла вместе с сыном подавать документы в строительную академию.
Самый солидный. Он строительный институт. Ну, мне так кажется. Я в нем училась. Мне кажется, сейчас строительство у нас развивается. Сейчас, по-моему, проще устроиться на работу после строительного. Ну, сейчас много фирм таких есть, строительных, которые занимаются.
Будущий студент Андрей Бурундуков говорит, что если не пройдет по конкурсу в строительный вуз, непременно поступит на юриста. Юноша поступает сразу в несколько вузов. Практикуемое самарскими институтами зачисление по результатам единого госэкзамена позволяет это делать.
Вообще, я хотел уйти на следователя поступать. Мне очень нравится таким делом. У меня сам папа тоже военный, а я хотел просто следователем. Нужно выбрать сначала профессию, которая тебе нравится, которая тебе интересна. На нее выучишься, то если тебе это понравится, если ты захочешь это сделать по этой вот специальности.
А вот родители Стаса Токарева не сомневаются в том, что их сын выбрал правильную профессию. Стас уже студент, учится на политолога в университете. Выбирать профессию для ребенка лучше на семейном совете, каким бы старомодным это не казалось, говорит Лина Токарева.
У меня ребенок поступал, он сейчас на 3-м курсе в универе. Это или повезет, или не повезет. Мы выбирали то, что, наверное, ближе, ну, по состоянию души и из того, что есть новое сейчас из направлений. У него социология в политике, это пиар. Но мне казалось, что, в принципе, вот у него на факультете, в группе очень много ребят учатся, которые действительно серьезно относятся к этому вопросу. Они в каких-то партиях сейчас там, ну, предвыборных этих агитациях участвуют. Люди, которые хотят всерьез заниматься этой проблемой и этой профессией, они немножко по-другому идут. Они начинают снизу. Освоить профессию сверху нельзя. Ее можно только познать, вот, наверное, изнутри. Потому что школы не дают сейчас никаких направлений. Определиться очень сложно. Что нравится, что не нравится. Вот я в свое время заканчивала институт. Я знала, что мне это нравится. Хотя сейчас направлений столько, что я, может быть, поменяла бы очень круто свою жизнь. Тогда этого не было. Сейчас есть выбор. А все равно молодым определяться очень сложно. сложно.
С этой точки зрения согласен председатель приемной комиссии Самарской академии гармонии мира Михаил Федоров.
ЕГЭ ведет к чему? Нужно выучить, когда открыли Антарктиду, кто такой Колумб. Это не важно. Как говорил академик Там, это можно найти в любой энциклопедии. Надо уметь думать и надо уметь искать исключительно по интересу более-менее классическое образование. Это главное. Сейчас волны идут. Сначала были волны бухгалтеров. Потом сказали, бухгалтеров нам не надо, нам нужны волна экономистов, юристов. Сейчас волна инженеров. Но не бывает инженеров, ребята. Каждый инженер – это личность. Инженер вообще с латыни – это изобретатель.
В ближайшее время в самарских вузах планируют возобновить работу некогда популярной системы профориентации. Ученики выпускных классов школ смогут в качестве гостей побывать на лекциях в вузах и выбрать себе будущую специальность. Интересно, что современные выпускники внимательно следят за европейскими рынками труда, и потому на вопрос, на кого ты хотел бы учиться в институте, ребята могут ответить, что на креатора, то есть на специалиста по работе с интернет-сайтами, либо на визажиста или на звукорежиссера, охотоведа или кинолога. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Сочи. Геннадий Шляхов. Они поют простые, незамысловатые песни. Александр Соловьев и Сергей Дьяконов впервые встретились 14 лет назад. Тогда же начали выступать вместе с другими музыкантами, рассказывает Сергей Дьяконов.
В 93-м году в этом составе работало не менее 10 музыкантов, а были одни из самых сильных музыкантов города. Их увлекала идея, что вот человек идет каким-то путем, и он играет, это его устремление воздействует на людей. Вот эта вот идея, она всех увлекала. Переиграла очень много известных музыкантов в городе, но все-таки они больше музыканты. Им хотелось больше нот играть, более развернуто играть. И просто не получалось. Эти времена прошли, вдвоем остались, потом я вообще остался один.
Александр Соловьев и Сергей Дьяконов зарабатывают на жизнь музыкой, но не всегда той, что сочиняют сами. Они играют на вечеринках танцевальную музыку, выступают по санаторным клубам, каждый раз подстраиваясь под вкусы публики, рассказывает Александр Соловьев.
Любое наше выступление, какая-то радость в зале появляется. Это наше мнение, нам так кажется, а как со стороны, может быть, как-то и по-другому.
А вот связь между исполнителем и слушателем есть?
Не знаю, то, о чем поем, наверное, это от чистого сердца, то, чем мы живем. Я думаю, в этом люди не улавливают какой-то фальши, какой-то лжи. Мы для любых аудиторий выступаем, даже барды нас ближе к шансону причисляют. Шансон, говорят, вы не шансон. Под любую аудиторию мы стараемся подбирать из своих песен какие-то более близкие для их восприятия.
Все-таки по жанру вы ближе к кому?
Мы сами не знаем, к кому мы относимся, мы поэтому свой жанр назвали агни-арт. Такого, как бы, нет, но мы везде пишем.
Творческое направление, агни-арт, не музыкальное, а творческое направление.
Спой, мама, мне спой, песню любой, песню дальних звезд лета.
Их песни о звездном небе и солнце, о любви и одиночестве, об очень простых и понятных каждому вещах. Поэтому публика понимает их с полуслова, аплодирует подолгу. Александр Соловьев – дипломированный музыкант. Он закончил музыкальное училище по классу скрипки. Сергей Дьяконов – самоучка. Роли в творческом процессе сочинительства, аранжировки и исполнения песен в их дуэте распределены по справедливости. Как? Об этом сначала рассказывает Александр Соловьев, а потом Сергей Дьяконов.
У кого что лучше получается, тот тем и занимается.
А что лучше у кого получается?
Даже вот мы, если записываем свои песни, сводит Сергей, мастерингом занимаюсь я, партии совместно записываем. Какие-то клавишные, я партии, гитарные партии, он барабаны, вместе набираем.
А музыка слова?
Музыка слова мои. Раньше появляется музыка. Приходила мелодия, гармония и ритм. И потом появлялась песня. Поэтому первая музыка, второе стихи. Стихи более сложно для меня, потому что мелодии выходят сами по себе. Они могут выскочить в маршрутках, когда я иду, когда мы собираемся на работу. А вот стихи у меня есть в графике, новая песня называется, в распорядке дня. Я сажусь, работаю над стихами.
Ах, малыши, карапузики, без малого, только что с неба.
Они умеют собирать и объединять вокруг себя людей творческих. Самодеятельные поэты и живописцы из числа сочинских талантов нередко участвуют в тех концертах Сергея и Александра, которые музыканты устраивают для своих друзей.
На таких встречах они поют свои новые песни, рассказывают о творческих планах.
Максимальные наши планы – это мы хотим ездить по нашей большой России, по ее небольшим городкам со своими песнями.
Те альбомы, что записаны, они как живут?
В интернете у них своя жизнь довольно определенная, а так альбомы мы их пытаемся куда-то распространять.
У нас было очень большое количество встреч с представителями шоу-бизнеса. Разные люди говорили практически одно и то же. Ребята, это так здорово, это так замечательно. Когда я говорил, что у нас некоммерческий материал, один из них сказал, музыка ваша коммерческая. Но вложить для раскрутки ее нужно минимум в 3 раза больше денег, чем во всех остальных. Поэтому никто вами заниматься не будет.
Все-таки то, чем вы занимаетесь, это хобби, это работа.
Это жизнь. Наша работа – это скрипичная. У нас Александр играет на скрипке, я играю на электрогитаре, мы играем вечера отдыха, в санаториях, концерты играем. А этот материал, как Саша сказал, мы хотим ездить с ним по России. Это жизнь. Без этого мы просто не существуем. Когда-то, много лет назад, был такой случай, когда я сказал, даже если я с этими песнями буду петь один на улице, все равно я их петь буду. Поэтому это жизнь.
Открываем сердце настежь дверь.
Дуэт Александра Соловьева и Сергея Дьяконова носит не совсем обычное название – «авакара», что в переводе с санскрита, литературного языка Древней Индии, буквально означает «направление луча». Вот и идут они по жизни, сочиняя и исполняя песни, выбрав свое, не похожее ни на кого направление. То ли современные менестрели, то ли барды. На самом деле люди, сочиняющие музыку. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
Climate change and changing rain patterns.
Let's go, Michael!
Stop. Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу swobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На территории Воронежской области произошло столкновение локомотива пассажирского поезда с хвостовым вагоном товарного
состава. Около 500 тысяч человек в Томской области остались без водоснабжения.
Любые консультации лидеров белорусской оппозиции в Москве, а не только на Западе.
Мы в Хамасе осуждаем подобного рода силовые решения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 11815, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.